Добрый вечер, друзья. У нас в гостях писатель Андрей Курков, которого, может быть, помните по предыдущему у нас тут выступлению. Но вот он снова в Лондоне, и мы его с удовольствием пригласили и приветствуем стеклянными палочками, как обычно.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Очень рады видеть вас в целости и сохранности из Украины.
Да, давайте по порядку. Что вы тут в Лондоне собрались делать?
Ну, 3 числа вышло новое издание моей книжки «Приятель покойника» в мягкой обложке теперь. И завтра я участвую в такой panel discussion, то есть в публичной дискуссии на лондонской книжной ярмарке, посвященной вопросу, нужна ли национальная литература в 21 веке.
А, я там буду. Нет, погодите, завтра нет. В понедельник я. А вы будете в понедельник?
И завтра, и в понедельник.
Но у меня такая постановка вопроса пугает. Вдруг придут к выводу, что не нужна. И что тогда делать?
Я хотел спросить, почему вообще возник такой странный вопрос?
Надо у организаторов спросить. Организаторами я являюсь.
Представляете, возвращается писатель Курков Украины и говорит,
никакой интернет-литературы.
Литературы не будет больше. В Лондоне постановили закрыть.
Примерно.
Как раз я думаю, что вопрос возник, потому что в Лондоне не знают о том, что существует национальная литература в разных странах. Перевода-то мало, действительно.
Англичане все знают.
Вот. А я английскую литературу, англоязычную, я бы ее не назвал национальной, она глобальная.
То есть но вот у Леонида Владимировича история из госпиталя про его лечащего врача, про хирурга с памятной фамилией. Он вам сейчас скажет, как тут литературу знает.
Да, по-разному знают. Меня оперировал очень симпатичный и очень компетентный хирург, судя по результатам. Все сделал он правильно. И когда он появился первый раз передо ммной после наркоза, их было 3 человека, я спросил, ну, слушайте, кто из вас меня оперировал? Он говорит, я делал, он сказал. Я говорю, а как ваша фамилия? Он говорит, Дарси. Я говорю, Дарси? Прямо со страниц романов Джейн Остин? Он так смутился, ну да, он не читал. Человек с высшим образованием. Они считают, Джейн Остин, англичане, считают своим лучшим прозаиком.
Ну да, ну как говорится, чукча не читатель, он писатель.
Да, у него своя работа.
Да, если бы он вместо того, чтобы учиться хирургическому ремеслу, читал Джейн Остин,
да,
он бы сделал плохую операцию.
Да, хорошо, моё могло быть хуже.
Не будет, они хотят глобальную литературу. В чем, так сказать, идея мест национальных литератур?
Я завтра смогу ответить на этот вопрос.
Татьяночка, просто старый колониальный подход такой. Как бы весь мир был под нами.
Нет, ну почему? А индийскую литературу они очень даже, так сказать...
Так и русскую, пожалуйста, вот переводит же Куркова.
А, подождите, а как, кто проводит эту дискуссию?
Ну, там серьезные люди, там философ, писательница. Я сейчас просто у меня вылетело.
Ну да.
Вылетели фамилии из головы.
А дальше после Англии куда путь?
В Германию. Там 2 недели авторские вечера в Германии и в Австрии. И заканчивается все на Лейпцигской книжной ярмарке, где у нас...
На Лейпцигской.
Вы нам уже в прошлый раз, по-моему, рассказывали, что свое вы читаете на родном немецком.
Ну да.
Лейпциг, так... Она не книжная, она вообще ярмарка.
Франкфуртская. Нет, она книжная. Она книжная.
А франкфуртская книжная.
Нет, обе книжные, обе только книжные. Франкфуртская очень большая, международная, да. И рассчитана на деловые все контакты и на профессиональный народ.
Правильно.
А Лейпцигская собирает читателей, фанатиков литературы, библиотекарей, тоже книготорговцев. И больше авторских вечеров у писателей проходит во время Лейпцигской ярмарки. То есть в прошлом году там было 600 авторских выступлений. Вау. Во время 4 дня.
Откуда столько писателей?
В Германии, в основном из Германии, но пару десятков из-за границы тоже привозят.
А вы там по-немецки выступаете, да?
Вот вам они же не русские, не украинские.
Где вы так здорово изучили немецкий?
Ну, я его учил не здорово, то есть я его по надобности изучил 6 лет назад, когда мой швейцарский немецкий издатель Даниэль Кель сказал, что вот если ты выучишь немецкий, у тебя будут хорошие авторские вечера, народ любит. Ну и меня послали на 3,5 недели в Баварию, в маленький городок Принам-Кимзее, на интенсивные курсы немецкого языка. Это был январь месяц, 3,5 недели. И вот я учился в Гёте-институте, такой маленький Гёте-институтик, я бы сказал, чуть ли там не заблудился на горе Кампенвант с одной со студенткой. А после этого у меня начались авторские вечера, во время которых я уже умел читать вслух на немецком языке тексты из своих книг, но не мог понять, что я читаю.
Да. Когда... Особенно отвечать на вопросы.
Да, первые 2-3 недели я по 5 раз переспрашивал, потом говорю, а не можете ли вы этот вопрос на английском задать? Ну, в течение месяца как-то все наладилось, и теперь я довольно бегло говорю.
Здорово.
С ошибками.
А завтра вы будете выступать на выставке по-английски?
Конечно.
Конечно, понимаете?
Слушайте, но вы здесь известный человек, но у нас на всемирной службе, потому что вы интересовались тут и Англией, и репортажи пишете, и докладываете им все. Но вы нам сегодня интересны в другом совершенно качестве, поскольку вы живете в Киеве, и все происходящее в Украине, или, как у нас раньше говорили, на Украине, часто подается в России в патриотическом ключе. Патриотически, конечно, русском ключе, а не украинском. И поэтому, с моей точки зрения, очень многое освещено тенденциозно. И сегодня вы, как житель Украины из BBC, это из Англии вещая, можете рассказать другую совершенно внутреннюю точку зрения. То есть вы выступаете теперь уже почти как братский вражеский голос.
Вы представитель национальной литературы. Пока.
Спасибо, вражеский, да.
Нет, но если читать только российские газеты и смотреть телевидение, российские особенно новости, то, конечно, возникает впечатление, что два бывших братских народа теперь никогда не сойдутся в объятиях, никогда не выпьют за столом, а будут только дубасить друг друга разными запретами. То есть вот запретили украинское мясо ввозить, масло-молочные
продукты. Когда это случилось?
Это уже месяца 2 или 3 назад. Тем более, что повод всегда был запретить, потому что украинские вот, импортеры, экспортеры... Люди относительно порядочные. Вот. Но просто отношения при Кучме с Путиным и с Ельциным и все вопросы вот такого типа, они решались телефонным звонком и потом рюмкой коньяка или водки при встрече. А я так понял, что Путин с Ющенко еще ни разу не пил. И, наверное, они не хотят пить. Или у них любимые напитки разнятся.
Но они встречались в Астане.
Ну, это разве встреча?
Ну как, они поговорили, поулыбались.
Не, ну, скажем, жесткую улыбку Путина знают все, и если сравнивать политические качества лидерские, то, конечно, Путин соответствует, несмотря, он, может быть, по имиджу не соответствует своему росту, но он соответствует размеру Российской империи. Так, вот. А Ющенко, он никак не может охватить, мне кажется, в своем сознании размер Украины и то, что Украина должна быть все-таки единой. Потому что он совершил ту же ошибку, которую совершил до него Кучма. Кучма когда-то вот из известных пленок майора Мельниченко, там понятно, что когда Кучма обсуждал всяческие фальсификации выборов, там какие-то еще вопросы, он говорит, Западную Украину не трогайте. Черт с ними, так сказать, там равно, туда не равно. Будем влезать. Да. А Ющенко, наверное, также подумал о Восточной Украине теперь. И вот год после Октябрьской оранжевой революции он не трогал Юг и Восток. Но, правда, он особенно и не трогал, к сожалению, центр и запад. И поэтому сейчас рейтинг известного интеллектуала профессора Януковича вырос, и при этом сам профессор ничего к этому не приложил, к росту рейтинга.
Может это как-то выразиться или дать какие-то неожиданные результаты вот сейчас на предстоящих парламентских выборах?
Я предвижу очень интересную ситуацию, на самом деле, потому что после реформы, которая произошла или вступила в силу с 1 января, у нас теперь не президентско-парламентская республика, а парламентско-президентская. Ну, парламент это уже почувствовал, и поэтому отказался выбирать судей в Конституционный суд, чтобы Ющенко не мог пожаловаться в Конституционный суд о неправомерности реформы. Угу. Вот. И теперь, но после выборов, которые состоятся 26 марта, ровно за месяц до годовщины 20-летия Чернобыльской аварии, после выборов в течение 3 месяцев парламент должен сформировать конституционное большинство, 2/3 голосов. 2/3 единомышленников там быть никак не может, потому что практически получается пополам на пополам. То есть юго-восток Украины, Янукович с компанией «Партия регионов», там и другие пару блоков, которые придут, они будут составлять примерно, ну, может быть, даже 53%, 54%, ну и процентов 45-44% получат разные оранжевые. Разных оттенков. И поэтому для того, чтобы создать это большинство, а если его не создадут, то в июне придется распускать парламент. На это право есть у президента и объявлять новые выборы. Вот. А большинство можно создать только путем оскорбления чистых чувств участников Октябрьской оранжевой революции, потому что объединяться можно только с врагами. Угу. Тем более, что бывшие друзья тоже стали, в общем-то, такими очень ненадежными и не друзьями.
Вот этот
я
вопрос,
имею в виду Юлию Тимошенко.
Не забудьте.
То есть мне кажется, что на самом деле реальнее ожидать объединения нашей Украины с партией регионов, чем с Тимошенко. Тем более, что Тимошенко и Ющенко, и наша Украина, и блок Юлии Тимошенко, вдвоем они все равно не составят 75%.
И вокруг Тимошенко всякие интересные...
66.
Да, 66.
Всякие драматические развития в пьесе. Вдруг из Москвы ее там сняли, всякие неприятные знаки вопроса.
Как интересно же сняли. То есть сняли по истечению срока давности преступления. Насколько я понимаю правильно, что такие дела возобновляются при появлении новых обстоятельств, а Россия страна богатая на досье, на новые обстоятельства. И здесь возможно, и другая игра. Возможно, учитывая, что теперь Юлия Тимошенко все-таки, пообщавшись инкогнито, съездив после отставки в Москву и показав всем, что они придружат с Москвой, и учитывая пророссийские настроения партии регионов и Виктора Януковича, они тоже могут объединиться. Но я думаю, что вот как раз все-таки больше шансов, что два Виктора найдут общий язык, чем Юлия и один из Викторов.
Ну да. Но во всяком случае политическая жизнь у вас теперь стала не однослойная, она двух- или даже трехслойная, и возникают картины, не знаю, как на японских гравюрах. Первый план, второй, третий. И тут человеку, который наблюдает за жизнью, становится, а, интересно, и, б, все ищут мнение людей, способных анализировать. Поэтому вот нам сегодня с вами так интересно разговаривать. Скажите, как вообще, вы считаете, могут развиваться события сейчас?
Ну, учитывая то, что отношения между Россией и Украиной дошли до какого-то отрицательного предела уже, то есть дальше уже почти вооруженный конфликт или блокада. А теперь должен быть обратный откат.
Угу. То есть, маятник качнулся.
Маятник качнулся слишком далеко. Я думаю, что кто-то и на одной стороне, и на другой из политиков задумались серьезно, потому что играть такими вещами нельзя. И, учитывая, что до сих пор не ратифицированы там договора о демаркации границ, учитывая, что по Крыму ходят российские военные патрули, и вдруг они оказываются не в Крыму, даже а в Херсонской области, без разрешения украинских властей. То есть есть какие-то такие странные территории, где может происходить все, что угодно. Но это все, что угодно, может привести очень легко к конфликту, потому что, вот как в Грузии, грузины задержали российских миротворцев, у которых не было виз. И сразу началась, так сказать, усугубленная такая дипломатическая политическая война. И в каком-то смысле, мне кажется, Россия, наверное, немножко учится на ситуации с Грузией, как не довести ситуацию на тот же уровень с Украиной, потому что Украина все-таки государство посерьезнее.
Да. Но мы сейчас говорим о России как нечто единым, неделимым, как будет этот человек. Но во всяком случае, этот человек, по крайней мере, с двойной личностью, а может быть даже и с расчетверенной. Потому что там внутри самих российских структур есть разные течения. Есть волевые мужчины, которые призывают к силовому решению всего, мы им покажем. Но есть же масса и либеральных, и...
На протяжении всей российской истории либералы проигрывали в России.
Ну, понятно. Да, они и прячутся к тому же.
А сейчас они перепуганы.
Да.
Сейчас за либерализм можно, наверное, получить по голове.
Ну, понятно, да. Но, во всяком случае, они какие-то формулы более примирительные, видимо, предлагают. Есть такие люди в правительстве?
Я думаю, что да. Ну, ушел же советник Путина, когда ему предложил, я уже забыл, как его, Андрей Еремеев.
Андрей Илларионов.
Илларионов, да. Он сказал, что он ушел из-за того, что ему предложили поучаствовать в газовой войне с Украиной.
Да,
газовая,
да,
в принципе, это уже не война, а просто теперь газовая бомба существует в отношениях между Россией и Украиной. Это вот странное совместное предприятие Росукрэнерго.
Вот, что это такое?
Ну, вы можете себе представить, чтобы две большие страны решили поставить у человека украинца между на границе, происхождение которого никто ничего не знает.
Вот, это какая-то темная лошадка. Что это такое?
Ну, есть подозрение, что с украинской стороны, хотя Виктор Ющенко сказал, что государственные структуры к этому совместному предприятию не причастны, но вот сейчас была паника, потому что позавчера выступал по телевизору Игорь Бакай из Москвы, объявленный в розыск Украиной за очень большие служебные нарушения и там кражу миллионов. И все почему-то были уверены, что он назовет акционеров Росукэнерго, и начали там гадать или подсказывать, что это будет брат Виктора Ющенко, Петр Ющенко, помощник и друг Ющенко Третьяков и так далее. Но на самом деле, я смотрел это выступление, интервью с Бакаем, он сказал, что он вообще до сих пор дружит, имеет отношение с министром энергетики, который был причастен тоже к этому процессу подорожания газа Плачковым, но сказал, что я других называть не буду, потому что они выше должностями.
Вот так. А есть ведь не только выше, есть какие-то вообще иностранцы где-то в офшорах.
Ну, вы знаете, офшоры – это наше родное. То есть я вообще думаю, на офшоры. Над офшорами я повесил бы российские и украинские флаги и провел бы референдум и о присоединении.
У меня, кстати, вы знаете, у меня много лет уже делянка есть на Виргинских островах. И я тут полез в интернет, какие-то искал местные телефоны. И наткнулся в местной газете статья о том, что российские какие-то структуры судятся еще с какими-то структурами на этом крошечном острове Тартола, потому что у них там офшоры зарегистрированы, и они дерутся по поводу своих миллионов вдали от России в местных судах. Совершенно фантасмагорическая ситуация.
Ну да, говорят, что этот штаб-фонд, он весь за границей где-то депонирован, не в России.
В общем-то, я думаю, всем известно, что и инвестиции, так называемые, за рубежа в Россию и в Украину, они приходят, это бывшие российские и украинские деньги, которые съездили в офшор и потом вернулись как иностранные инвестиции, чтобы быть защищенными законами о защите иностранных инвестиций.
Я тут с одним человеком разговаривался, который, собственно, занимается как юрист организацией всяких офшорных схем, и эта область тоже творческая, в ней постоянно тоже идет развитие. И он говорит, что там вот есть специалисты в Москве сидят, там занимают несколько этажей и придумывают схемы. И когда я их привожу сюда, эти схемы, регистрировать у международных юристов, они смотрят, качают головой и говорят, здорово придумано.
Брянута голова.
Да, они таких схем еще не знают.
Это все люди, которые к простым рядовым украинцам имеют мало отношения. Они там между собой дерутся в заоблачных высотах. А вот я хотел спросить обыкновенную вещь. Вот обыкновенный киевлянин, ну и не обязательно даже киевлянин, житель меньшего города, Полтава, например. У меня есть очень милая радиослушательница Маша Солодовник, очень серьезная девочка, работает в Полтаве. И ей не очень уютно жить на свете. Вот скажите, как вот простому украинцу сейчас жизнь? Улучшается, ухудшается? Что чувствует?
Вы скажите лучше, Андрей, когда вы в последний раз видели простого украинца?
Ну, нет, ладно, я вижу, ладно. Нет, я же езжу по Украине и вожу за собой молодых украинских писателей с коллегами. И мы ездили недавно в Запорожье с Ирен Раздобудько. Есть такая двуязычная писательница, которая пишет и по-русски, и по-украински. Я был в 6 маленьких городках, райцентрах Хмельницкой области недавно и в 3 райцентрах Тернопольской. И как раз там люди переживают за будущее страны по-настоящему. То есть вот я как только начинаю спрашивать их, что они думают о ситуации, вот о расколе между Тимошенко и Ющенко, женщины начинают плакать. О. То есть, в принципе, эмоциональное состояние общества совершенно нездоровое. Mm-hmm. Люди теперь знают всю подноготную, сколько стоит газ, как он качается, что с ним бывает, переживают за каких-то, за своих политиков.
Ну хорошо, а практически, вот как они живут? 2 года назад, например, у меня были гости из Украины, которые говорили, что даже по официальным данным, да, абсолютно опубликованным в украинских газетах, пенсионер, например, получающий только государственную пенсию, прожить не может физически, если ему не помогают там родственники и так далее. Вот как сейчас с этим
Я могу сказать, что Янукович обещал дать пенсионерам перед выборами деньги, которых не было в бюджете. Победил Ющенко и дал эти деньги пенсионерам, которых не было в бюджете. И мой, например, отец получает сейчас $300 пенсии.
А,
мать получает 200. То есть как бы пенсия сейчас нормальная.
$300 в месяц.
Да,
в месяц. Это
очень прилично. Больше, чем в Англии. Это как мы в Англии, кстати, государственные пенсии примерно, да? Да, у меня $300 у меня в месяц. Но я проработала в Англии довольно много, и цены здесь не...
Нет, экономическая ситуация в центральной и западной Украине совершенно нормальная. Конечно, такие же пенсии платятся и в Крыму, и на Востоке, но просто общий уровень или стартовый уровень жизни на Востоке, вот в индустриальных регионах Украины, он был очень низкий, потому что тут надо начинать вообще с самого начала, что, в принципе, общественное сознание жителей центральной и западной Украины, оно деколлективизировалось уже давно.
Да.
А там, так сказать, учитывая, что другая структура общества советская, там люди остались коллективными. Да. И поэтому они вот любят страдать, они вместе страдают, и они очень легко...
На миру и смерть красна.
Да, они... Ну, если вот, например, когда сейчас случилась такая зима, -35 на Украине, и в городе Алчевске лопнули трубы во всех квартирах, во всем городе. Но это вообще, конечно, это тоже это уровень местной власти, уровень мышления и коллективная безответственность. Потому что на самом деле сначала лопнула одна труба, после чего нужно было просто перекрыть воду, слить воду, она бы горячая сошла, и потом чинить трубу. А местная власть просто там лопнула труба, они начали копать и не перекрыли воду, и лопнули трубы в 30 тысячах квартирах и домов.
Ну, понятно,
и город, 60 или 70 тысяч населения, остался без тепла.
Это принцип, который я называю «ой, упало».
Да.
Знаете, в России все время.
Ну, да.
«Ой, там упало».
Вот, вот там тоже, там постоянно «ой» падает в тех местах.
А вот эта яростная кампания по поводу того, что Украина злостно наворовала там газа на сколько-то там миллионов километров. Ну, как это воспринято было внутри и как это объяснялось?
Нет, на самом деле, когда Россия, так сказать, пообещав, перекрыла там 1 или 2 января газ, то она тем самым укрепила оранжевую власть и почти объединила страну на этой волне нелюбви к России, что вот теперь нас Россия хочет поставить на колени и заморозить. И тут же все начали использовать политики, вот газовую тему. Есть такая очень живописная, как бы сказать, социалистическая или прогрессивная социалистка Наталья Ветренко, которая получает деньги откуда-то с востока от Украины, потому что она главный враг НАТО. И вот она начала говорить, что вот вы меня выберете, и я договорюсь, нам газ Путин даст чуть ли не бесплатно. Янукович пообещал, что сразу, так сказать, только победит, поедет, сделает газ дешевым. Так что народ среагировал, конечно, сплотился сначала. Но потом вся эта история превратилась в детектив. Чья же это компания Росукрэнерго? Сколько все-таки будет стоить газ? Правительство не договаривало, оппозиция, так сказать, переговаривала. И сейчас все так устали, на самом деле, об этом думать и говорить. А действительно, контракт подписан по цене $95 там, за 1000 кубометров. Он подписан только на 6 месяцев.
Да. Вы, Андрей, знаете, приезжая на Запад, что мы... Главная наша здесь трудность психологическая. Мы выходим из некой сказочной культуры, где у нас там, знаете, говорят, то встретимся на закате под дубом. Приезжаем в страну, где каждая минута учтена, где все подчеркнуто каким-то параграфом закона и так далее. И вот, мне кажется, в Украине люди еще дальше соотносятся с Западом, потому что там сказочная культура-то еще больше развита. Я всегда привожу в пример из Тараса Бульбы гоголевского, как запорожец платит за покупку. Залезет в карман, и сколько в жменью влезло денег, столько он и платит. И вот это, в принципе, осталось в национальном характере. И таким народом управлять нелегко, потому что нет занудства, нет мелочности, которая, в конце концов, и определяет административную эффективность системы.
Да, но одновременно нету и точности, нету ответственности, нету отчетности и нет исполнения законов, потому что у нас потрясающая ситуация. Верховный совет принимает закон какой-нибудь, а его отказывается исполнять, потому что нету уточняющего акта, как должно исполняться и кто должен контролировать исполнение решения Верховного суда.
Еще раз приземляю разговор. А как в Украине обстоит дело с, скажем, с товарами и продуктами в магазинах? Всюду сколько угодно.
Все есть, все, что хотите.
А нет, но вы сказали, понятно, что эти самые деньги на пенсии, их не было в бюджете. Да. А так из какого кармана?
Ну, сейчас это деньги Криворужстали, которые продали индусам. Все. Потом продадим Никольский завод ферросплава. Потом выяснится, что у нас еще очень много есть больших заводов.
Что продавать?
Короче говоря, все файно. Вот на эту тему и песня как раз «Вопли Видоплясова», так она называется, «Файно».
Залунає дзвіна, світло надзвичайне, тайна віє дим, подолає він, оніміє тіло. Тоді кому літать, а кому чекать, кому підпілля. Сені восени стану далі на благання. Ягода біда, витече вода, доля твоя недоладна. Прилети херовим, візьме тебе він у прозорі крила. Зливи слова, сльози і діла, і тебе нема, то вітер віє. Ході притупики, кати і менти, лади безнадійні. Я щури, бори, вороги, кольорові комерційні. Будуть понукать, штрикать і смокать, але гали ти не бійся. У тебе нема, вже тебе нема, ти не ти, а в небе сені восениця.
В беседе с Андреем Курковым мы сделаем небольшой перерыв, потому что у нас есть постоянные рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Так иногда случается, не знаешь, что будет гостем, а оказывается, что история косвенным образом с гостем связана. Потому что моя история сегодня как бы британско-украинская, если можно так выразиться. Вот, наверное, и Сева, и Леонид Владимирович помнят, как много лет назад, в 1984 году, нам по телевидению показывали трогательнейшую картину, встречу сына и отца, которые не видели друг друга больше 40 лет. Отец прибыл с Украины, ему дали разрешение на выезд на месяц по личной просьбе тогдашнего британского министра иностранных дел Джеффри Хау. А сын жил в Англии уже много лет и в 83-м году стал членом парламента. Не помните? Не помните.
Был какой-то. Ага.
Этот сын Стефан Терлецкий. Теперь вспоминаете?
Терлецкий, да, конечно. Вспоминаю.
Родился в 27-м году в маленьком городке на Западной Украине. Тогда это была, естественно, Польша. В 39-м году по Советско-Германскому договору он оказался в Советском Союзе. А в начале войны туда пришли немцы, и Стефана, еще школьника, 14-летнего, угнали на работу в Германию. С отцом он тогда попрощался на вокзале, вот на эти самые 40 лет. Под Грацем в Австрии он был, так сказать, продан местному фермеру, на которого и работал до прихода советских войск в Австрию. Когда пришли советские войска, то его вместе с другими бывшими советскими гражданами, потому что они уже успели стать советскими гражданами, естественно, посадили в поезд, каким объяснили, чтобы их репатриировать. Но очень быстро выяснилось, что их хотят отправить на японский фронт. Война еще шла. И под Будапештом Стефан, еще с одним репатриантом, в кавычках, сумел удрать из поезда. Естественно, в Японии воевать он не хотел. И пешком они пошли назад, на запад. По дороге их заметили советские солдаты, кинулись за ними, но они сумели укрыться в лесу. Потом двинулись дальше, и Стефан скрывался до конца июля 45-го года, пока советские части не ушли из Австрии, оставив ее под британским контролем. Некоторое время он провел в лагере для перемещенных лиц, а потом нашел работу в пекарне при британской военной части. И в 1948 году он высадился в Англии с 40 австрийскими шиллингами в кармане. Тогда это было ровно 1 фунт. Он начал работать шахтером в Южном Уэльсе, затем в кухне для шахтеров, затем поступил в колледж, где изучал поварское дело и постепенно, кстати, стал владельцем нескольких отелей, крупным довольно бизнесменом. Он научился замечательно писать по-английски и превосходно говорил, хотя так и не потерял своего густого украинского акцента. В конце 60-х годов он активно занялся политической деятельностью, вступил в консервативную партию и стал членом муниципалитета в Кардиффе, столице Южного Уэльса. Там он приобрел известность, в частности, тем, что добился запрета на показ в городе фильма «Последнее танго в Париже». Видимо, свободные нравы были ему не по душе. Он активно интересовался и внешней политикой. В 1973 году он во весь голос объяснял, что Запад ни в коем случае не должен соглашаться на советские предложения, тогдашнее сокращение вооружений взаимным. «Я родился в рабстве», — говорил он, — «я хочу умереть свободным человеком, ни в коем случае не разоружаться». Наконец, в 1983 году, после нескольких неудачных попыток, он сумел пройти в парламент, причем тоже в Уэльсе, в округе, который всегда выбирал лейбористов. В парламенте он стал известным человеком не столько и не только благодаря своему уникальному акценту, сколько благодаря своим ультраправым взглядам. Они, правда, проявились еще в Кардиффе, где он, например, боролся за то, чтобы футбольных хулиганов в качестве наказания пороли. Никаких там глупостей, знаете. Пороть и все. Этого, правда, он не добился, в отличие от последнего танга. А в палате общин Стефан всегда голосовал за восстановление смертной казни, предлагал провести закон, который разрешил бы прослушивать телефонные разговоры членов троцкистских группировок, а однажды попытался добиться отмены праздника 1 мая и замены его общенациональным днем Уинстона Черчилля. Черчилль был его героем, и он говорил, что Черчилль собственноручно, так сказать, один вот буквально вот сумел и выиграть войну, и установить мир в Европе. Ну, такого рода предложения, естественно, вызывали резкую реакцию левых парламентариев, которые язвили, что у Терлецкого странные представления о свободе и демократии. На что Стефан отвечал, что его жизненный опыт, годы, проведенные под советской и нацистской тиранией, научил его понимать, что такое подлинная человеческая свобода, и он лучше британцев знает, что это такое. Правда, под советской властью Стефан жил очень мало, но его отношение к ней, всегда не слишком благожелательное, однозначно определилось в 1958 году, когда он узнал, что его отца и брата в начале 50-х отправили в Сибирь. Как выяснилось, за то, что те побивали своих товарищей по работе бороться за повышение зарплаты. Сам ехать в Советский Союз Терлецкий, разумеется, не мог. И, как я уже сказала, добился встречи с отцом только в 1984 году. Спустя 2 года он уже смог приехать на Украину, 86-й год был, но за несколько дней до его приезда его отец умер.
А сейчас что с ним происходит, с Терлецким?
А сейчас вот он умер, поэтому сам я... Да, а простите, я начала, видимо, не с того. Да, он умер вот несколько дней назад, оставил жену Валику, кстати, он женился уже в Англии в 55-м году и двух дочерей.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 марта 1856 года, 150 лет назад, в Омске в семье офицера родился первый русский художник-модернист, обладатель огромного и странного таланта Михаил Александрович Врубель. Один из его предков был из Польши, а фамилия Врубель – это по-польски «Воробей». Его шедевры сразу приковывают внимание зрителя. 3 картины, изображающие демона, жемчужина, Гамлет и Офелия, богатырь – это лишь наиболее знаменитые вещи из 88 работ, созданных художником за 20 лет творчества. В 47 лет Врубель сошел с ума. И последние 8 лет жизни провел в психиатрической больнице. Но и там время от времени писал. Например, в 1905 году создал удивительный, щемящий душу автопортрет. 5 марта 1936 года, 70 лет назад, впервые поднялся в испытательный полет английский истребитель «Спитфайр», созданный Реджинальдом Митчеллом. В годы Второй мировой войны спитфайры, в буквальном переводе «извергающие пламя», наводили ужас на гитлеровских летчиков. Самолет был вооружен 8 пулеметами «Браунинг», а в последующей серии и 20-миллиметровой пушкой. 5 марта 1966 года. Скорбная дата мировой поэзии. В этот день, 40 лет назад, скончалась Анна Андреевна Ахматова. Урожденная Горенко, хотя сама она любила произносить эту фамилию как Горенко. Анна всея Руси, как ее называли. Вот как писала Ахматова в 1909 году. «И как будто по ошибке я сказала «ты», озарила тень улыбки милые черты. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как 40 ласковых сестер». Потом были казнь мужа, арест сына, запрет печататься, гнусные оскорбления в газетах. Через 40 лет после 40 сестер такие строки. «Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками 37-го мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей, наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня, и до самого края доведши почему-то оставили там. Буду я, городской сумасшедший, по притихшим бродить площадям». Пречистое слово Анны Ахматовой читает сегодня не только Россия, но и весь мир. 7 марта 1711 года, 295 лет назад, Петр I упразднил Боярскую думу, основал сенат из 9 членов и обер-секретаря, как временную комиссию для управления страной в отсутствие императора. 7 марта 1876 года, 130 лет назад, шотландский изобретатель Александр Грэм Белл получил патент на электрическое переговорное устройство за пределами прямой слышимости. Родилось и новое слово «телефон», хотя оно до сих пор принято не всеми языками. По-немецки, например, вот, вы знаете, это самое переговорное устройство называется «Фернспрехер», да? Ну, конечно, то есть говорящий на расстоянии. Хотя между нами говоря, если вы в Германии скажете «телефон»,
поймут.
А по-украински как?
«Телефон».
Да?
«Телефон», да.
Я думал, у них
так все... и будет.
Потому что они, у вас же динамика, это какой-то гучномовец.
Ну,
да. А компьютер?
Так и будет.
Компьютер. Ну, мне гучномовец очень нравится.
Гучномовец,
он
красиво,
громко говорит.
Красиво.
Да. Теперь чуть подробнее. 5 марта 1946 года, 60 лет назад... Уинстон Черчилль, в то время не премьер-министр Великобритании, а лидер оппозиции, выступил перед студентами Вестминстерского колледжа в американском городе Фултоне с докладом о международном положении. Он, в частности, сказал: «Мы приветствуем Россию, по праву занимающую место среди ведущих стран мира. Мы приветствуем постоянные, все более частые и растущие контакты между россиянами и нашими народами по обе стороны Атлантики». Сразу после фултонской речи Черчилля в Советском Союзе раздался яростный пропагандистский вой. В «Правде» даже появился стишок, озаглавленный Черчиллю, народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса, отца Расула Гамзатова. Я уже цитировал, по-моему, эти строки. «Кричи, кричи, о муж громокричащий, тебе шакалы вторят с темной чащи. Ты можешь обещание, дав соседу, его нарушить в тот же день обеду, к обеду» и так далее в том же духе. В чем было дело? А в том, что приветливые слова, обращенные к России, в СССР даже упомянуты не были. А был продемонстрирован следующий абзац. Черчилль с огорчением констатировал: от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился поперек континента железный занавес. Позади этой линии лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Истерическая реакция Сталина на фултонскую речь очень четко показывает, что Черчилль разгадал его план отгородиться от мира, ибо только в полной изоляции мог существовать сталинский режим, а война изоляцию несколько нарушила. И был опущен, по удачному выражению Черчилля, железный занавес, термин, которым историки широко пользуются до сих пор.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Андреем Курковым, писателем, который вот проездом зашел к нам в гости. Андрей, ведь будущее страны куется из мелких атомов. В конце концов, каждый житель страны в каком-то смысле ответственен за завтрашний день. И будущее это складывается из деятельности всех его граждан. Вот, например, вот что вы делаете, сидя там у себя дома? Или, скажем, что члены вашей семьи? Кстати, жена у вас кто?
Англичанка. Старший экзаменатор от Кембриджской комиссии по Украине.
Пикантно. И, значит, это что это она делает?
Ну, она принимает экзамены, но она проводила очень много проектов с Министерством образования. Она очень любит советскую и постсоветскую украинскую систему образования.
Не любит.
Не любит. И у нас сейчас масса проблем. У нас трое детей. Двое уже пошли в школу. И каждый день что? Споры. Ну, ей много чего не нравится, я не хочу переходить.
А английская школа не нравится?
В принципе, да, хотя мне очень не нравится. Вот я английскую школу тоже хорошо знаю.
Так что это у вас внутренние споры, у вас с женой.
Да.
Вы сторонник немецкой системы, где что задали, надо выучить. Короче говоря, человек должен выйти с суммой знаний.
Ну, в принципе, да, это, конечно, консерватизм, это, наверное, нехорошо.
Нет, это очень хорошо.
Мне нравилась советская школа. Да.
Потому что здесь они нацеливаются на развитие личности, на гибкий подход к тому, что есть, чтобы человек знал вообще, в какую сторону идти, где достать
информацию.
Нет,
чем дольше я живу на Западе, тем больше я понимаю преимущества, которые были. Было много плохого в советской школе.
Ну-ну.
Да. Ну и что ваша супруга, что ей удается, что там удается и чего нет?
Не, ну, я думаю, что в плане преподавания английского языка, иностранных языков, она повлияла как-то на саму ситуацию в Министерстве образования. Она работала с замминистрами, и там есть еще какой-то коллектив, который продолжает это начатое дело. То есть они перешли на вербальную систему преподавания, не так, как у нас, то есть нас учили
по грамматике.
По грамматике, да. Сейчас все-таки учат по английским учебникам, по Лонгману, по оксфордским учебникам.
И учат в основном английский. Украина же больше немецкий, конечно, учила.
Раньше?
Да.
Но немецкий Россия, вторым, да. Наверное, языком, да.
А сейчас, наверное, почти целиком английский.
Сейчас английский, и на второе место разделяют немецкий и французский.
Подождите, ну самый коренной вопрос. А первый вопрос, язык какой?
Украинский. Ну как, я скажу, то есть государственный украинский и украинский в центре на Западе – это язык преподавания. Но если взять Крым, вот эти слухи о насильственной украинизации бедных крымских татар и русскоязычного населения, это такие сказки даже не Андерсена, потому что на весь Крым, на всю автономную республику существует только одна украинская гимназия, а единственная газета «Крымская Светлица», которая издавалась в Крыму на украинском языке, была закрыта, по-моему, год назад.
То есть только по-русски
преподавали. В Киеве что?
Вот мы приедем.
На каком языке?
На улице все говорят по-русски, почти все.
Я говорю, на какой языке школы работают?
Значит, большинство работает на украинском, но даже в украинских школах есть русские классы. Я должен сказать, что на самом деле родители русского происхождения или русскоязычные, если они хотят, они могут в любой школе открыть русский класс. То есть нужно по закону написать 20 заявлений, отнести директору школы, и они обязаны, так сказать, перевести один класс на русский язык.
Скажем, в Харькове вот просто школы русские.
Вот это же чрезвычайно интересно. Вот это, мы этого не знали.
Ну, Харьков вообще полностью русскоязычный. То есть вся Восточная Украина практически ведет школу на русском языке.
Да.
Взаимоотношения государств соседствующих определяются состоянием границы. Если граница на замке, тогда у них отношения натянутые. Как вы вот ездили в Россию? Что на границе между Украиной и Россией происходит? Какая степень проверки?
Да, какой железный занавес?
Я когда ехал 5 лет назад, это было предпоследний раз, то меня поразило, в общем-то, такая, не то чтобы хамство, а высокомерие и украинских таможенников, и офицеров иммиграционной службы, и российских. Вот в этот раз я 2 недели назад ездил на 2 дня в Москву. Все были по-европейски выдержаны, вежливы. Никаких лишних вопросов, никаких проверки там, чемоданов, чего-то еще. То есть в этом плане как-то, ну, может быть, они пытались подсознательно нейтрализовать вот эту искусственную политическую враждебность, которая возникла между странами.
Ну да, потом видно, что в чемодане у вас буйволового мяса нет.
Ну, мясо пахнет.
Потому что контрабандистов постоянно на границе каких-то ловят.
Да, я думаю, вчера или позавчера задержали 2 украинцев, в приграничной зоне, но уже в Брянской области, которые, по слухам или по информации, каким-то образом переносили или перевозили несколько тонн мяса в голодную Россию.
А бывает, что мясо какое-нибудь экзотическое, животное, которое не водится?
На самом деле, вот скандал, запрет России на импорт украинского мяса, он начался после того, как ветеринарные службы, по-моему, в Москве обнаружили, что партия украинского мяса, 12 тысяч тонн, то есть тоже хорошая себе партия.
Целый пароход.
Да, целый пароход с печатями украинских мясокомбинатов оказалась мясом буйволов, которые не водятся, так сказать, на Украине. Это было транзитное мясо. Эти буйволы откуда-то из Аргентины, из Бразилии путешествовали через Украину, получали украинское печатное гражданство на тушке и ехали дальше.
Но оно, по крайней мере, первой свежести мяса или второй?
Я думаю, что первой, но в принципе, на самом деле...
Если оно замороженное, это не имеет
значения.
Если хорошо везли, да.
Дело в том, что таким крупным экспортом, импортом занимаются люди, которые умеют договариваться со всеми. И иногда и вторая свежесть проходит за первую. Вот. Если эта ситуация, я думаю, все 15 лет продолжалось. То есть через Украину много шло транзита, который выдавался за украинское.
Вообще аргентинское мясо, говорят, лучшее в мире, так что радоваться бы должно.
Чистое, Андрей, но ведь есть масса вещей, и по сей день, я уверен, хотя не знаю точно, без которых не может жить русских Украина, а Россия без украинских. Ну, какие-то товары, которые всегда... шли через существующую границу между Украиной и Россией. Что теперь происходит? Какой идет обмен торговый? Мощный, как раньше, или как?
Ну, во-первых, вы знаете, что в некоторых регионах России до 80% снабжения осуществляется челноками, то есть бабушками и дедушками, которые везут тележки с запакованными вещами. Так вот, по челнокам сейчас...
Из Украины.
Из Украины.
Куда угодно.
Из Китая текстиль
тащат. Да.
Откуда там еще?
Из Казахстана.
Да. Так вот, сейчас то ли Дума, то ли уже Кабинет министров российский принял закон, ограничивающий деятельность этих челноков. Они раньше могли провести раз в неделю без пошлины 50 килограмм любого товара.
Ага.
А теперь они могут раз в месяц 30 провести.
Да.
Вот. А недавно была замечательная история. В России, особенно в европейской части России, возникла паника, что скоро исчезнет соль, потому что Россия вот-вот запретит ввозить
на Украину соль.
Только
что была паника.
Вот.
Да.
И была скуплена вся соль, слава богу.
И вот. Спички еще такие
спички обычно покупают. И пришлось российским там, местным властям завозить соль откуда-то еще, заполнять закрома, показывать, что все в порядке, что соль будет. Будет ли что солить это?
Но украинская соль ведь идет в Россию.
Ну, равно. Конечно. У нас же в Донецкой области, в Луганской, там же все соленое.
Угу.
И жизнь соленая, и соленые озера, кстати.
Ну вот, а в Донецкой области уголь куда идет? Топливо-то устарелое.
Я, честно говоря, не знаю, куда идет.
На электростанции идет.
Потому что, наверное, на электростанции, потому что углепроводов у нас нету.
Нету.
Продавать уголь невыгодно за рубеж.
Да.
Сжигать его вроде бы тоже не очень выгодно.
Скажите, а вот по поводу этих интриг газовых, когда трубу собираются Балтийским морем гнать в обход Украины, как там вот все воспринимается?
Ну, на самом деле, я думал, что отклик в сердцах будет более активный. Но народ просто пожал плечами. Я думаю, что на самом деле те, кто понимают ситуацию, они или не верят, что эта труба действительно ляжет по дну, пойдет, или думают, что это займет 10-20 лет.
Угу.
Потому что это действительно большой проект.
Ну, да.
Вот. Но большинство украинцев как-то не беспокоится о появлении новой трубы.
Угу. Странно.
То есть все сбалансированная энергетика есть, есть там, что, чем питаться. есть.
Питаться есть чем, отапливаться. А вот, скажем, энергетика, конечно, которая в русскоязычных регионах вся сосредоточена, она зависит от российского газа, конечно. И вот этот газ как бы подпитывает тут же Южмаш и все остальные.
Россия ведь не единственный ваш сосед. У вас там с севера есть еще другие братья. С ними как границы, вообще как проезд и какие отношения?
Ну, с Белоруссией проблемы возникают постоянно, потому что Белоруссия не любит активистов молодых, вообще как бы активных людей не любит батька Лукашенко. Позавчера или вчера в аэропорту Минска были остановлены и отведены в такую закрытую комнату журналисты киевские и украинские во главе с советником президента Виктора Ющенко Владиславом Каськиевым. Значит, их не пустили на территорию. А советнику президента сказали, что он занесен в список террористов. Так. Поэтому его вообще, так сказать, нельзя.
Какой он именно террорист, вы не знаете?
Ну, я догадываюсь. То есть он активный участник помаранчевой революции. Для батьки Лукашенко, который сейчас пока что занимается легким избиением оппонентов, там, тех, кто хочет быть президентом вместо него, ему не нужны, конечно, украинские активисты, как не нужны были Кучме, скажем, активисты отпора этой сербской организации и кхмеры грузинской молодежной организации, которые помогали организовывать и осуществлять эти революции там.
А все вот эти якобы преступления или заявленные преступления кучмовского периода полностью расследованы или нет? Скажем, а куда зашло расследование лица революции?
Вот и дело все. Гангадзе.
Да. Все ушло в песок.
И Гангадзе?
И Гангадзе идет закрытый суд. То есть сейчас мы его вообще перенесли, потому что обвиняемый, один из обвиняемых пожаловался, что хотя он признал свою вину, что он действительно убивал, хотя он не главный, главным был генерал там. Вот. Но он сказал, что ему присутствие журналистов влияет на его состояние, и у него постоянно, так сказать, сердце болит. Вот. И последние две недели новостей с фронта, с судебного фронта по делу Гангадзе нету. Как, кстати, многие дела, которые обещали расследовать, они тоже забыты или подзабыты, или отложены.
А Ющенко свое отравление тоже больше не муссирует.
Вы знаете, я как-то просматривал все, что было в интернете и в газетах по отравлению. Последние фразы, этим фразам уже, наверное, почти полгода были. Значит, один из его соратников сказал, что Виктор Андреевич Ющенко знает, откуда прибыл яд и кто его отравил. Вот. А после этого был такой комментарий, что в связи с тем, что мы не хотим дальше ссориться с Россией, то мы больше комментировать это не будем.
Видимо, след уходит достаточно высоко.
Наверное, да.
Ну, да. Ну, только что ведь было в Италии, постановили следователи, что покушение на папу покойного было целиком делом рук советских. И вот этот Акчай, все это было устроено советскими. Это было точное заключение итальянских следователей, которые занимались этим делом годы.
Олег Джабит, надо отдать должное, Олег Джабит не сказал ни слова, сколько лет он сидел, ни слова.
Да, да, это только что, это
только слово может дорого очень обойтись.
Это только что прозвучало.
Хорошо. На самом деле, кстати, до сих пор не все жители Украины верят, что это было отравление.
То есть, а что это могло бы быть?
Ну, версии пищевого отравления до сих пор появляются в оппозиционной прессе. Или вот эти введения стволовых клеток для омоложения, хотя он так был мачо и молодой.
И красивый такой вообще,
ему это было нужно.
Да, а легенды, которые антиющенковские распространяются в Украине, там виден какой-то след, там, по почерку хотя бы составителя этих легенд? Понятно, откуда они происходят?
Почерк очень трудноразбираемый, и явно люди неталантливо придумывают.
Потому что я помню, когда были выборы, и одна дама, по-моему, Януковича, то ли супруга, или кто-то, она говорила, так я была там, так там уже апельсины, говорит, все наколотые. Помните?
Я помню, да, выступление замечательное было. После этого Виктор Янукович запретил, по-моему, ей выступать перед журналистами.
Потрясающе. Ну, Когда срок истекает у Ющенко? Ему еще долго быть президентом?
В 2009 году, именно тогда, когда заканчивался газовый договор, нарушенный Россией. Потому что договор о дешевом газе был подписан из расчета, конечно, на царствование Януковича.
Последний короткий вопрос. У вас есть произведения, посвященные этому периоду оранжевому или нет?
У меня есть роман «Последний львов президента», в котором описан, он вышел за полгода до оранжевой революции.
Это я
читал. Президента, заболевание кожи и газовый кран в руках у Путина.
Да, то есть вы что, все предусмотрели, получается?
Это было легко.
Ну тогда...
Жига там.
О будущем вы уже пишете? Известно нам, что произойдет дальше?
Нет, я теперь решил пока о будущем не писать.
Да. Ну что ж, господа, мы беседовали с Андреем Курковым, писателем, проезжающим через Лондон во Франкфурт и далее. Большое спасибо, что пришли к нам поговорить. А мы с вами прощаемся до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час.